Нихао, товарищи. Здравствуй, товарищ Павел.
Здравствуй, товарищ Илья. Да.
Как вы догадались, сегодня наш выпуск про Китай. Ну, вплоть до недавнего времени нашими большими геополитическими друзьями были Соединенные Штаты Северной Америки и Европейский Союз. Вплоть до того, что в какой-то момент мы всерьез рассуждали о том, что Россия рано или поздно вступит в НАТО. Ну, вышло чуть-чуть по-другому. Россия рано или поздно...
вступили в НАТО.
Да, вступили в НАТО,
да.
Ботинком, как бы, да. Россия рано или поздно станет полноправным членом Европейского Союза. Тоже как-то вот немножечко нюансы
с
такие.
С чего были
да,
такие выводы?
Да, но тем не менее. Ну, в общем-то, Большая восьмерка, организация ОСР и так далее. И, в общем, настолько мы плотно дружили с нашими западными товарищами, что когда в какой-то момент западные товарищи встали и вышли, у нас был период, когда были некоторые сложности. Вплоть до того, что выяснилось, что машины, даже которые совсем наши, не совсем наши. Да, программное обеспечение вообще не наше.
Самолеты.
Облака, в которых хранятся даже вот эти самые видео, которые вы сейчас смотрите по YouTube, 100% не наши, потому что лицензия и соглашение надо читать, которые маленькими буквами. Ну, все это вы и так прекрасно знаете, что повторять. Так вот, сейчас, как ни странно, все то же самое, более того, с удвоенной и утроенной скоростью происходит с нашим восточным соседом. Потому что, если мы посмотрим на машины, которые мы делаем, они внезапно тоже не наши. Если мы посмотрим на телефоны, по которым мы разговариваем, они тоже не особенно наши. Если мы посмотрим на контракты, которые мы заключаем на поставку ресурсов, то выясняется, что условия по ним диктуем не мы, а наши восточные партнеры. Более того, тут на днях один известный олигарх, так сказать, один из последних оставшихся, сказал, что построит медеплавильный завод, не меда, это пока до этого еще мы не дошли, а медеплавильный завод Китайской Народной Республики. То есть вроде мы говорим...
Чтобы быть поближе к потребителю.
Да, то есть мы вроде говорим про импортозамещение, про развитие нашей промышленности, про индустриализацию, ну, как говорится, нюанс. Импортозамещаться мы будем на территории Китая.
Угу.
Не кажется ли тебе, Павел Юрьевич, что есть не нулевой шанс, что через какое-то время, может быть, короткое, может быть, длинное, вся эта история с дружбой с нашим великим восточным соседом закончится ровно такой же хренотенью, которая случилась у нас с Западом?
Я тебе больше скажу.
Так.
Не только кажется, да, я более чем уверен.
Угу.
И не только дружба закончится. Я не хочу пророчить плохое, но
так.
Между тем я более чем уверен, что нас еще в будущем ждет горячая стадия взаимоотношений с Китайской Народной Республикой, ибо у нас и у них на нас. Это важно подчеркнуть.
Важно.
Есть определенные исторические обиды, есть к нам определенные претензии территориальные, которые пока не озвучиваются, которые пока...
Тут, смотри, можно повторить, у нас была маленькая дискуссия с Павлом Юрьевичем перед записью этого выпуска, когда я, с одной стороны, сказал, что у нас договор о демаркации границ заключен, и мы согласились, что претензии...
Умный как утка, да. А я ему ответил, что у нас с Украиной был договор о демаркации границ заключен,
как
и никому это не помешало.
Да.
То есть тут вопрос-то в следующем, да, что все документы, да, это как гладко на бумаге, да забыли про овраги. Да, документ подписан сейчас у нас о государственной границе, она демаркирована. Даже когда мы подписывали эти соглашения, они были, ну, скажем так, в пользу Китая сделаны. Пусть по минимуму
по-братски уступили
территорию.
Да.
Но сам принцип, что уступили, это первый момент. Второй момент. Он касается того, что сейчас Китай не выдвигает никаких претензий к нам. Но что он делает? Он выдвигает и обосновывает эти претензии сейчас не к России, ее населению, к ее государству, да, к нашим чиновникам, а внутри собственного народа. Их карты, их школьные учебники, они конкретно говорят о чем?
Их исторические фильмы.
Да, их литература историческая. Говорят о том, что определенная часть территории на Дальнем Востоке, которые сейчас являются Российской Федерацией, на самом деле это исторические территории Китая.
Русские империалисты, пользуясь слабостью древнего Китая, воспользовались этим.
Я могу сказать, что критикуется в печати в Китае даже текст и условия Нерчинского договора. Это первый наш договор.
Мы говорим про 17 век.
Да,
история русско-китайских отношений – это 400 лет.
Да, Нерчинский договор, даже он критикует 1647 год, по-моему, если мне память не изменяет. Соответственно, в этот момент мы понимаем, что важно китайскому руководству в первую очередь что сейчас сделать? Обосновать эти претензии внутри собственного населения, чтобы получить полную и тотальную поддержку в этих притязаниях, чтобы выросло поколение людей, которые системно считают, что что Россия заняла часть китайских территорий. И у Китая есть право их потребовать назад. Это первый момент. А мы знаем, что Китай вообще, это тоже важно, у него планирование идет на сотни лет. То есть для них сейчас закладывание каких-то историй в основу каких-то движений и вполне реально, ну, мы к этому вопросу вернемся через 75 лет. Для Китая это нормально, для нас, увы, нет. У нас программы развития по 10 лет, у них по 100 лет. Это тоже особенность их, так сказать, поведения, их политической и хозяйственной практики.
На самом деле величие их нации, что уж скрывать, не, их истории.
Да. Абсолютно, да. То есть люди планируют очень надолго и понимают, что мы сейчас посеем какие-то, так сказать, семена, и они даже в ближайшие 30 лет всходов не дадут. Но потом они, так сказать, прорастут мощным бамбуковым лесом, понимаешь?
Если посмотреть вообще на всю историю российско-китайских отношений, которые насчитывают без малого 400 лет, то на самом деле оказывается, что подавляющую часть вот этого всего периода у нас с Китаем были не очень хорошие отношения. Либо мы были, мы, Россия, в состоянии этакого молодого империалистического хищника, который двигался на восток и потихоньку отжимал. Ну, сначала, условно, спорные территории, которые не были освоены самим Китаем, но, тем не менее, считались китайским, а потом уже, собственно, китайские территории, которые там принадлежали очередной империи китайской, и мы их силовым путем отжимали. Затем был период китайского краха, когда, собственно говоря, Китай пришел в упадок из-за западного давления, причем Россия как раз была частью Запада. И хотелось бы напомнить нашим дорогим зрителям и подписчикам, что в 1900-1901 годах именно Российская империя сделала один из крупнейших вкладов в подавление хитуанского восстания. И, собственно говоря, подавила первую серьезную попытку антизападного республиканского китайского проекта. По самым нижним оценкам, там со стороны наших восточных соседей минимум 200 тысяч погибших. Ну, это самая нижняя оценка, потому что тогда было принято отчете китайцев считать.
Навес тоннами, да.
Да,
навес.
Это, как говорится, навес, наша история. Ну, потом вы знаете, что...
В Пекин входили русские войска.
Да, в Пекин входили русские войска.
Маньчжурию мы отжали полностью.
В конце концов, да, когда появился Советский Союз, через какое-то время СССР и построены с нашей помощью КНР стали друзьями, но случилось то, что случилось, и большую часть конфликт советского времени, да, мы находились в состоянии острого конфликта с китайцами, который дважды переходил в состояние горячего конфликта, слава богу, в очень и очень ограниченном формате.
Это была проба пера, проба сил, пера. Да.
Ну, так вот, смотрите, из этих самых без малого 400 лет мирными годами является всего несколько десятилетий. И нынешнее положение, когда мы с китайцами, ну, не то чтобы союзники, а дружественные страны, которые вроде бы официально или неофициально помогают друг другу, это редкое исключение из нашей истории. И при этом, посмотри, если мы внимательно изучаем происходящие события, финансовые новости, деловые новости, экспортную и импортную статистику, то мы видим, что при любом изменении геополитической температуры китайцы чуть-чуть подкручивают настроечки, причем всегда так, как это удобно им. Потому что теперь они, что называется, старший брат, а нам деваться некуда.
Так, да. Ну, смотри, вот здесь я опять вернусь же к своей любимой теме, да, почему я считаю, что нужно русским людям денег давать. А вот посмотри, хороший пример Китая. Они за последние, ну, 10-15 лет провели довольно серьезные структурные реформы внутри своей экономики.
Да.
Что они сделали? Они дали китайцам деньги. Они 15 лет упорнейшим образом работали над тем, чтобы повысить покупательскую способность населения.
Рост зарплат.
Рост зарплат. Рост всего проще, вообще. Да. Более того, они, например, создали очень мощный, очень серьезный финансовый центр Шанхая в противовес Гонконгу и Макао, которым как бы достались, да, от европейских же. Да, да. Но тем не менее, они создали свой. Они действительно вкладывали огромное количество денег и сил в создание финансовых инструментов. Их промышленность сейчас, она в первую очередь, рассчитана сейчас на внутренний китайский рынок. То есть в случае, если на Китай будут наложены подобные санкции, как на Россию, и им вообще запретят все, что только можно, их 1 100 000 000 человек вполне справится с тем, чтобы поддерживать уровень промышленности Китая сейчас на том же самом высоком уровне производственном, который есть сейчас.
Потому что теперь китайский внутренний рынок соразмерен всему западному внутреннему рынку.
Да, они молодцы. Они превратили себя сами за незначительное по времени, в историческом плане, да, незначительное время, превратили себя из сборочного цеха фактически и пошивочного ателье до общемирового масштаба, превратили в колоссально развитую экономику с очень высоким уровнем дохода. дохода населения. И обрати внимание, даже вот хороший такой косвенный пример. Когда начались санкции на нас в связи с началом СВО, мы открыли свой рынок для китайских автомобилей. И вдруг оказалось, что этих автомобилей не три марки, а очень хорошо ближе к 20.
Десятки и десятки.
Десятки и десятки. Причем это не так, что, типа, знаешь, компании Ford принадлежит, там, условно говоря, 35 заводов, которые делают разные автомобили. Это
отдельные,
это отдельные концерны, отдельные производители, которые на разных условиях производят и автомобили с двигателем внутреннего сгорания, и электромобили, и что там только нет.
И хорошие, плохие, большие,
и
маленькие,
и дорогие,
разные,
и дешевые. Да. Оказалось, что внутри Китая за последние 15 лет создана такая финансовая система, которая позволяет им вкладывать внутри страны колоссальные деньги и строить заводы по производству автомобилей. Да, если это сравнивать даже не с Россией, а с ситуацией, допустим, в Европе, то мы увидим любую страну, ты возьми сейчас, грубо говоря, вот Франция, да, там, условно говоря, Рено, Citroën, Peugeot, да, по большому счету, три марки есть. Там в Германии, окей, Volkswagen, BMW, Mercedes, Audi. Четыре, по большому счету, крупные марки.
И все это, на самом деле, один, два, три концерна.
Да, но с другой, там, в Швеции только Volvo. Да,
которая принадлежит китайцам.
В Чехии осталось там Шкода, Италия, Fiat, не считая люксовые бренды, да, в Испании один национальный Seat производитель, даже люксовых брендов нет. В Португалии нет ничего, в Финляндии нет ничего, Норвегия не производит свои автомобили. И вдруг мы видим страна, которая из ничего...
Никогда не была автомобилем.
Никогда не была промышленностью, и вдруг раз, 20 разных вообще фирм-производителей. И самое интересное, да, вот это, что подчеркивает, эта новость интересная, да, которую ты мне скинул, она как бы ставит такую очень интересную такую линию под этим, такой результат промежуточный, когда на переговорах между Си и Шольцем, канцлером Германии, договорились, что Германия будет поставлять Китай яблоки и говядину. И говядину.
Продукцию сельского хозяйства.
Да, то есть получается, что...
Ведущая европейская промышленная держава
когда-то, да, теперь становится сельскохозяйственным практически придатком. Мы сырьевой придаток Китая, а Германия будет сельскохозяйственным придатком мощнейшей, промышленной и, что немаловажно, инновационной экономики.
Обратите внимание, наши дорогие зрители, слушатели, подписчики, в том числе и китайские, потому что мы знаем, вы есть. Мы ни в коей мере на самом деле не пытаемся принизить достижения китайской экономики. Мы считаем, что китайцам по праву
не может быть речи об этом, да.
Более того, мы считаем, что китайский опыт надо изучать, уважать и принимать во внимание. Но, тем не менее, задумайтесь. Рядом с нами полуторамиллиардная держава, которая, на самом деле, становится крупнейшей державой мира, и у которой к нам есть не один, не два, не три, а гораздо больше пунктов исторических обид. И самое главное, что мы от них очень сильно зависим, а они от нас нет.
Я тоже, на самом деле, тезис этот поставил бы под сомнение, то, что Китай от нас не зависит, ну, надо понимать, что мы, откровенно говоря, обеспечиваем сейчас Китай, скажем так, вот этот вот рост внутренних доходов, вот это постоянное подпитывание...
Частично
Китая,
за счет России, это, конечно.
Очень значимо за счет России, потому что даже до санкционной истории, допустим, Китай был основным покупателем у нас алюминия. Та же самая медь. Совершенно верно в этом плане говорит Потанин, который говорит, что хочет строить норникель производства в меди, в медиплавильный завод в Китае, потому что они покупали огромное количество меди у нас. То же самое касается нефти, газа, лесные ресурсы. Ну, Дальний Восток весь практически шел. Чуть-чуть в Японию, чуть-чуть в Корею. Основная масса шла в Китай. То есть нужно понимать, что Россия является очень важным для Китая тылом сейчас.
Но не безальтернативным важным нюансом.
А понимаешь, какая ситуация? Сейчас Китай как раз работает в долгую. Они сейчас выстраивают полностью систему поставки ресурсов в страну из Африки. Они максимально активно работают на африканском континенте. Они вкладывают деньги в средства дорог, портов, железных дорог. То есть все, что к месторождению, да, в образование, потому что они местные кадры выращивают для того, чтобы на этих заводах они пахали, работали на этих железных дорогах, обслуживали эти порты и полностью вывозили все, так сказать, в Китай. Более того, если мы возьмем карту, условно говоря, Индийского океана, да, вот береговая линия, островные государства все, и посмотрим, как Китай там договаривается о строительстве своих военных баз, то мы четко увидим, что Китай строит такую как бы дорожечку, знаешь, вот как линии метро у нас на схемах обозначаются.
Ну, вот из недавних новостей, Мальдивы, которые исторически были индийской вотчиной, собственно говоря, страной, очень сильно зависимой от могучего индийского соседа, недавно с грохотом выперли индийскую военную базу и стали там размещать китайскую. Опа, здравствуйте.
Да, да. Китай и Индия конкурируют в этом вопросе, но вот сейчас Китай, да, сказать, предложил хорошие условия, и все равно вот они строят сейчас. Дошло до анекдотичной ситуации, что и в Джибути, такое африканское государство...
Где французы с англичанами, американцами пытались как-то что-то друг другу...
Да, но сейчас получается, что вот в этой маленькой, очень маленькой африканской стране, вот практически через дорогу расположены американские, английские, французские, немецкие, китайские, китайские и индийские военные базы. А регион как раз вот недалеко, это Джибути, Бабель-Мандебский пролив, Красное море, вот это вот самый наш, так сказать, любимый, где сейчас хуситы чуть-чуть попридержали мировую торговлю, но раньше через Красное море, как вы знаете, проходил основной ее объем. Да. Конечно, Китай сейчас, безусловно, ищет нам альтернативу. Как только он ее найдет, как только он перестанет быть зависим от наших ресурсов, он еще раз переиграет правила поставки этих самых углеводородов, этого самого сырья. Поэтому у нас сейчас простая, вот если мы за эти 20-25 лет внутри своей страны успеем провести как бы мощные реформы и сделать таким образом, чтобы основное количество ресурсов, которые мы делаем внутри своей страны, добываем, мы бы тут и перерабатывали. Причем, чем выше степень, больше глубина переработки, тем лучше. В идеале продавать не лес, а мебель, да? Не нефть, а авиационные
машины. Не алюминия машины.
Да, не алюминия машины. Если мы этого не сделаем, и когда Китай свою задачу выполнит и полностью, что называется, диверсифицирует потоки сырья, мы окажемся в еще более плохой ситуации. И вот это уже будет, конечно, для нас совсем проблематично.
Мы тут в одном из прошлых выпусков с тобой говорили про крах проекта «Доллар», ну и пошутили, что на самом деле краха проекта «Доллар» можно не ждать, потому что у нас перманентно происходят ситуации, различные с рублем. Вот тут, знаешь, мне кажется, что ждать, когда вот у нас все улучшится очень хорошо, чтобы, так сказать, потом пытаться как-то отбиваться от Китая, ну, наверное, более перспективная ситуация, когда произойдет крах проекта «Юань», как бы, может надеяться
ну,
на
ну, ты
это.
Видишь, тут ситуация следующая. Китай, он, в принципе, как ты знаешь, всегда вел довольно обособленную от мировых трендов денежную политику. Они всегда, когда им нужно было, занижали специально курс юаня для того, чтобы наращивать промышленные мощности и быть
конкурентоспособными
на мировом рынке. Они всегда относились очень спокойно к своим золотовалютным резервам, и даже более того, в определенный момент их, скажем так, золотовалютные резервы стали элементом давления на Америку, потому что когда их денежка приблизилась приблизительно к триллиону долларов, золотовалютные резервы Китая, Китай стал Америке угрожать, что он просто их будет там типа в течение недели сбрасывать на свободных рынках. Триллион долларов, ты представляешь себе, да, если эта масса выльется на биржу, да,
начнется некий
дисбаланс, это еще какая турбулентность. По большому счету, понимаешь, я более чем уверен, что Китай, вообще юань только недавнее время стал такой котируемой валютой, и я на самом деле не вижу. Юань стал котируемой валютой постольку, поскольку нет целенаправленной политики Китая по созданию такой суперконвертируемой валюты, которая будет использоваться как доллар, да, или за место доллара.
Пока
им это не надо, да. Поэтому сейчас говорить о том, что национальная валюта Китая может обнулиться, Китай не допускает никаких абсолютно...
Ну, сама суть их экономики не позволит.
Китай плюс еще не допускает на свою биржу никаких спекулянтов, там, типа Сороса и так далее. То есть, он не допускает спекуляций
с
юанью.
Да, что уж говорить. Уже несколько лет мы, как союзники, пытаемся с Китаем договориться
о
так называемом депозитарном мосте, чтобы наши инвесторы были допущены на китайский рынок и наоборот. А китайцы просто говорят, что неинтересно.
Да, больше того, мы пытаемся добиться от них расчетов в юанях между нашими, в рублях и юанях. Да? Китайцы не проявляют интереса абсолютно этому никакого. Им очень-очень-очень это все ехало-болело.
Смотри, как ты считаешь, такой омаж китайской экономики нашему дорогому руководителю Си сделали, в общем-то, подчеркнули наличие определенных исторических проблем и всего прочего. А делать-то что? Кефир-то?
Два, даже три, наверное, можно пути тут выделить. Первый путь чисто политический, чисто дипломатический. Да? В момент, когда начинаем ухудшаться наши отношения с Китаем, мы начинаем их максимально улучшать с Индией, с Японией, с Южной Кореей, с Тайванем, условно говоря.
Искусство дипломатии.
Искусство дипломатии, да. Уверен, что если официальная делегация Российской Федерации во главе с министром иностранных дел посетит официально Тайвань и подпишет там какой-нибудь договор о культурном обмене Дни Тайваня в России, это вызовет в Пекине довольно серьезное шевеление, потому что Россия, как ни крути, все-таки член Совета Безопасности ООН, и сам факт такого вот признания Тайваня еще одним членом Совета Безопасности ООН может привести...
По старинке.
Да, может привести, так сказать, к самым неожиданным последствиям. Да? Опять же, поддержка Индии, а у них с Китаем все не слава богу, как ты знаешь, да, в районе их, так сказать, государственной границы. Поддержка Японии, Южной Кореи, которые являются экономическими конкурентами в регионе.
Здесь, в общем, есть возможности
второй
немножко.
Второй момент, это, конечно, увы и ах, условно говоря, путь конфронтации, да, когда мы обрубаем полностью ресурсы Китаю и ставим их в такое положение, когда они еще не готовы к тому, чтобы диверсифицировать свои поставки, а мы, так сказать, закрываем шлагбаум и говорим, ребята, мы садимся и передоговариваемся. Да, либо как бы вот плывите, значит, в Африку, оттуда все забираете. При этом у нас есть сейчас возможности, мы это понимаем, Африку подраскачать чуть-чуть различными, так сказать, способами, да, где не давать совершенно спокойно никому ничего добывать.
Потому что у нас пулемет «Максим», в смысле ЧВК, в Африке есть, а у них пока нет.
Пока нет. Ну, известных нам нету. Давай вот с этого начнем. Да. Так что здесь тоже есть моменты. Ну и третий путь, конечно, фантастический, наиболее маловероятный, да, это самим строить из России Китай, да, в том смысле, что увеличивать внутренний рынок, покупательскую способность населения, вкладывать реальные средства не в всякие, условно, завиральные проекты, как вот вчера, опять же, новость прекрасная, что «Газпром» готовится стать спонсором...
Версия, скажем так.
Венгерской футбольной команды какой-то очередной. А, собственно говоря, вкладывать все денежки до последней копеечки не в американские облигации, не в венгерские футбольные команды, не в спонсирование строительства атомных станций в Турции. Не вот туда вот, а конкретно в собственную страну, в развитие ее промышленности.
Дать русским людям денег.
О, да. И русской промышленности дать денег, и к русские банки отвязать...
Понесло дело.
Я не забыл принять таблетки утром. Поэтому я прошу прощения у дорогих слушателей. Но это вот третий путь, который я, конечно, поддерживаю двумя руками, но верю в него наименее всего.
Я бы в завершение от себя бы вот что дополнил. Я считаю, что в России до обидного и до опасного мало знают о Китае. На самом деле нашего великого, без шуток, восточного соседа надо хорошенько изучать. Надо, чтобы у нас было больше центров изучения Китая, больше молодежи учило китайский язык, больше, на самом деле, поездок
в вооруженных силах нужны переводчики.
Больше поездок в тот же самый Китай, больше изучения того, как устроена их экономика и их политика, потому что знай своего соседа в лицо. На этой оптимистичной ноте
мы
с вами прощаемся. С вами были Павел Овсенко, Илья Щертков.
Два
нефритовый удар.
Да, два известных мандарина.
Два известных мандарина. Потешное телевидение. До скорых встреч. Трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям-трям